Глава 34. Я шел, стараясь держать спину ровно. При этом на моих губах играла улыбка неземного восхищения, а в глазах мерцали искры счастья. Всем своим видом я старался показать, как искренне восторгаюсь моей повелительницей. Шаг, еще шаг. И вот за моей спиной закрылась арка портала. Я снова в убежище. Кера в этот раз не сильно возмущалась моим посещением тайного места рыцарей разлома, куда ей был закрыт вход. Правда, пришлось несколько минут подробно объяснять, что мне понадобится время на подготовку перед решающим сражением с моими врагами. И я, по сути, не врал. Поверила и отпустила. Как только арка портала исчезла, мои ноги подкосились, и я опустился на траву. Фальшивая улыбка слетела с моего лица. Все. Можно расслабиться. Перевернувшись на спину и ошалело уставившись в голубое небо, я слушал, как глухо бухает в груди мое сердце. Словно боевой орочий барабан, собирающий своей песней воинов рода на последнюю битву. Мое тело постепенно расслабилось, но пальцы рук все еще подрагивали. Напряжение уходить не спешило. Я набрал полные легкие воздуха и шумно выдохнул. Фух, а ведь по краю прошел.
«Как тебе это удалось?» — подал голос смельчак. «Я, когда слушал тебя, верил каждому твоему слову. Такое ощущение, что ты действительно собрался завоевывать мир для этой чокнутой твари. Твои эмоции не врали. Уж мне ли не знать?»
«Все просто», — ответил я. «Мне пришлось самому поверить во все, что я ей говорил. Иначе она бы обязательно почуяла фальшь. И уж если мне удалось убедить тебя, значит, поверила и она. Понимаешь?»
«Знал бы ты, сколько я страха натерпелся», — дрожащим голосом воскликнул дух. «Если бы я заранее не знал, что ты водишь ее за нос, обязательно поверил бы. Твои эмоции, сердцебиение, голос. Из тебя получился бы отличный политик».
Я криво усмехнулся. «Этого мне еще только не хватало. Профессионально врать всю жизнь? Нет уж, не мое это».
«Так или иначе, в конечном итоге ты оказался прав»,
удовлетворенно произнес смельчак. «Если бы у него было тело, он обязательно потер бы сейчас руки».
«Она дала даже больше, чем мы рассчитывали. Похоже, ты ее действительно впечатлил».
«Ты уже подсчитал, сколько ресурсов понадобится?»
«Да», — деловито ответил дух. «У нас, как всегда, нехватка эсок и алмазных скрижалей. Особенно вторых, конечно. Зато основу заполним за счет серебра и золота. Этого добра у нас навалом. В общем, на 80-й наскребем. Эсками можем больше поднять, но без скрижалей не вижу смысла этого делать. Сам понимаешь».
80-й, задумчиво повторил я. Откровенно говоря, мне казалось, что получится больше.
«Ну, питомцев надо было тоже усиливать, так что...»
«Да-да, конечно, просто...»
«Слушай», — начал меня успокаивать дух, «на 80-м показатели твоей силы будут выше, чем у твоих полозов аж на 800 единиц. А про обжоры я вообще не говорю. Почти 4-кратный перевес. Я даже боюсь представить, в кого ты превратишься. А ведь у тебя есть еще амулет и аватар. Не забывай, мы сможем поднять все твои заклинания до максимума».
Я кивнул. Он прав.
«У нас мало времени. Начинаем немедленно. Эдо, ты здесь?»
«Да, мой господин»,
— услышал я голос хранителя убежища. Воздух замерцал, и в нескольких шагах от меня появилась знакомая фигура.
«У вас есть для меня какие-то поручения?»
«Да», — ответил я. «Мне необходимо плотно поесть. А после ужина мне понадобятся местные купальни».
«Я вас понял, мой господин», — с поклоном произнес Эду. «Сейчас все будет исполнено».
Я поднялся с земли, стряхнул с одежды несколько травинок и со вздохом облегчения огляделся. Кто бы ни был создателем этого места, он знал толк в комфорте. Спустя несколько часов, сытый и довольный, я забрался в ванную, наполненную теплой водой. Устроившись поудобнее, я разложил на каменном бортике зелье и взглянул на обжор. «Братишка, если вдруг потеряю сознание, смотри, чтобы не утонул».
«Хм»,
— ответил обжора и примостился в шаге от бортика.
«Не беспокойся», — произнес смельчак. «Все будет хорошо».
«Ты помнишь, что я тебе сказал?»
«Да», — ответил дух. «Даже если ты потеряешь сознание, продолжать постепенно активировать скрижали и эски».
«Правильно», — кивнул я.
иначе этот процесс затянется надолго. В том, что смельчак будет предельно аккуратен и все сделает правильно, я не сомневался.
«Ну что?» — спросил я скорее у самого себя. «Приступим».
Активировав регенерацию болотника и логово живоглота, я мысленно потянулся к одной из ячеек эфемерного рюкзака. В моей ладони появилась небольшая огненно-оранжевая сфера размером с куриное яйцо. Разглядывая артефакт, я усмехнулся.
«Ты чего?»
— тут же отреагировал дух. «Понимаешь, сколько себя помню, моей главной мечтой было получение уровня. До появления первого артефакта древних я пролежал несколько лет в постели, словно живой труп. Затем, когда я наконец смог двигаться, меня ждало новое разочарование. Оказалось, что для всех людей я являюсь уродом, от которого лучше держаться подальше. У меня не было друзей, потому что дружба со мной приравнивалась к падению в выгребную яму, наполненную до краев дерьмом. Мне казалось, что упасть в яму было даже предпочтительней». Я замолчал и задумчиво провел ладонью по поверхности воды. От моих пальцев отделилась небольшая волна. О, сколько раз в моих сновидениях я получал первый уровень. Я был счастлив. Правда, ровно до того момента, пока не открывал глаза и не понимал, что снова нахожусь в реальном мире. Знал бы ты, как я ненавидел те мгновения. Я снова взглянул на сферу и хмыкнул.
Сфера временного роста. Тип — магические предметы. Вид — эпический. Эффект — повышает уровень на единицу. Время действия эффекта — 30 минут. После использования сфера исчезает.
Сейчас же я понимаю, что, получив первый уровень, я потеряю одно из самых главных моих преимуществ. И я впервые не хочу этого делать.
«Ты всегда можешь передумать», — вкрадчиво произнес дух.
Я широко улыбнулся. «Он неисправим». «Нет», — покачав головой, ответил я. «Начинается новый этап нашей жизни. Вперед. Только вперед».
«Внимание! Ваш уровень временно повышен на единицу. До окончания эффекта осталось 29 минут 59 секунд. Внимание! Вы использовали эссенцию опыта одна штука. Внимание! Действие артефакта «Сфера временного роста» приостановлено. Поздравляем! Вы перешли на первый уровень. Вы получаете серебряная скрижаль, 15 штук».
За первой эской последовали еще несколько тысяч, и перед моими глазами замелькали новые оповещения об уровнях. Прежде чем мое сознание провалилось во тьму, я с горькой улыбкой подумал, что, по сути, сегодня родился во второй раз. Вон даже стартовые скрижали получил. Аж целых 15. На одну больше, чем у моего старшего брата Ивара. Если бы так произошло с самого моего рождения, наверняка моя судьба сложилась иначе. Отцу не пришлось бы работать за троих, зарабатывая деньги на дорогущие артефакты. Я бы стал любимцем класса, жил бы в Орхусе и бед не знал. Только вот есть одно «но». Моя кровь. Кровь древних. В покое нас никто бы не оставил. Так что прочь грустные мысли. Впереди моя главная битва.
«Рик, ты меня понимаешь?»
Смутно знакомый голос. Где-то я его уже слышал. Он принадлежит кому-то своему. Кому-то из моего ближайшего окружения.
«Думаю, он тебя слышит, и с ним все в порядке».
Еще один голос. Тоже знакомый. Этот тоже свой.
«Еще бы!» — воскликнул первый.
Я услышал нотки гордости в его голосе.
«Ты только взгляни на него!»
«Да», — произнес второй. «За несколько дней этот юноша изменился до неузнаваемости».
«Это они обо мне сейчас?»
В следующее мгновение я вспомнил, кому принадлежат эти голоса. Сперва память возвращалась рывками, но спустя некоторое время информация пошла сплошным потоком. Все мои воспоминания вернулись.
«Стоп, а почему тогда не ощущается вода? Я же вроде как начал процесс поглощения, сидя в теплой ванне. Сейчас же я явно лежу в сухой постели».
Я медленно открыл глаза и огляделся. «Понятно. Меня перенесли в мою комнату. Вокруг горят магические светильники, за окном ночь».
«Рик, как ты себя чувствуешь?» —
спросил первый говоривший. «Это смельчак». Правда, тембр его голоса слегка изменился. Стал более уверенным, что ли?
«Я рад, что все получилось, господин».
А это уже Эду. Его голос ничуть не изменился.
«Хм...»
Створки двери распахнулись, и в комнату влетела быстрая чешуйчатая туша. Обжора. Хм, мне показалось, или он двигался не так быстро, как обычно. Надо мной нависла огромная зубатая пасть, а в следующее мгновение мое лицо подверглось тщательному вылизыванию. Я, улыбаясь, зажмурился и слегка придержал Харна за шею. И, о чудо, у меня получилось сдержать его напор.
«Хм?»
— удивился обжора.
«Ха, а ты как думал?»
— усмехнулся дух.
«Он теперь сильнее тебя в 3 раза. Ты для него теперь как маленький котенок. Кстати, Эрик, будь осторожен. Привыкай рассчитывать свою силу. Не ровен час еще покалечишь нашего маленького котика».
Клянусь, морда обжоры сейчас почти по-человечески вытянулась, а нижняя челюсть, усеянная острыми зубищами, отвисла от изумления. «Как все прошло?» — прочистив горло, спросил я.
«Сам взгляни», — предложил смельчак и немного смущенно добавил. «Только сильно не удивляйся».
Я открыл свои параметры и пробежался взглядом по всем основным параметрам.
Уровень 65. Разум 359. Сила 3381,6. Ловкость 3339,4. Выносливость 3250. Здоровье 3250. Интеллект 3280. Мудрость 1500. Воля 628, регенерация 500, скорость 560, меткость 540, источник жизни 70 тысяч, источник энергии 70 тысяч, источник маны 250 тысяч, темный источник 150 тысяч.
Закончив чтение, я поднял голову. Правильно расценив мой взгляд, дух начал объяснять.
«Знаю, ты ждал других результатов, собственно, как и я. Но, как видишь, великая система смогла нас удивить».
«Ты же говорил, что у нас хватит ресурсов на 80 уровней», — произнес я.
«Да, говорил», — не стал отпираться дух. «Только мы с тобой забыли об очень важном моменте».
«О каком же?»
«О максимальном значении характеристик. И я сейчас говорю не о потолке для каждого уровня. Я говорю сейчас о максимуме». «Вообще.
То есть хочешь сказать, что мой максимальный уровень 65?» — озадаченно спросил я.
«Нет», — возразил смельчак. «Не общий уровень. Его-то ты как раз можешь повышать. А вот уровень характеристик скрижалями уже не повысить. Здесь в игру уже вступают разные артефакты — кольца, браслеты, доспех и так далее. Может быть, есть шанс повышения после использования радужной скрижали?» Но с нынешним твоим уровнем шанс получить такую награду ничтожно мал. Это если только сразиться с каким-нибудь монстром с очень высоким уровнем. Кстати, именно поэтому я не стал использовать остальные эски. На 65-м шансы добычи выше, чем на 80-м, согласен?
Я машинально кивнул.
«А вообще, если тебе интересно», — продолжил дух, «по моим расчетам, твои нынешние параметры, если бы ты развивался как обычный человек, — соответствует примерно 350 уровню. Все твои заклинания сейчас на максимальном уровне, плюс я немного поколдовал с кристаллами. Благодаря твоему разуму и воле я владел некоторыми техниками. Это долго объяснять. В общем, у меня получилось соединить все твои кристаллы в более объемные формы, что, как видишь, дало заметный прирост всем источникам. Кроме того, пока ты спал, я существенно усилил твою армию големов. Из еле ползающих двуногих кукол мне удалось создать настоящие машины для убийства. Пришлось распотрошить нескольких каменных змеев, но оно того стоило. Кстати, кроме той 1000 големов, у тебя есть еще 5 каменных змеев. Я смог восстановить еще 2».
Дух продолжал тараторить, но я его уже не слушал. Я закрыл глаза и прислушался к себе. Что-то изменилось. Я как будто стал другим человеком. Вроде бы тот же Эрик Бергман, но только даже не знаю, в чем именно дело. Тело стало другим. Я понимал, что оно мое, но в то же самое время чувство необычной легкости давало осознание кардинальных изменений. Я стал сильнее, намного сильнее. Вон обжора до сих пор меня недоверчиво обнюхивает. Мои чувства обострились. Запахи, вкусы, магическое зрение. Как я жил раньше без всего этого?
«Кстати», — вклинился в мои мысли смельчак, — «тебе стоит покопаться в сокровищнице рыцаря разлома. С твоим новым уровнем там есть на что посмотреть».
«Големы готовы?» — спросил я.
«Хоть сейчас в бой!» — бодро ответил дух.
Я усмехнулся.
«Смотрю, ты осмелел». «Я и раньше не был трусом», — возмутился дух.
«Ага», — кивнул я. «Скажешь тоже».
«Вероятно, ты не видишь разницы между осторожностью и трусостью», — важно объявил он.
«Может быть», — пожал плечами я, продолжая улыбаться. «Что изменилось?»
«Не что, а кто», —
наставительно поправил меня смельчак.
«Ты изменился. Теперь, чтобы тебя убить, нужно очень постараться. И это мне придает уверенности. Понимаешь, в чем разница?»
«Ах, вот оно в чем дело», — передразнивая его тон, произнес я.
«Конечно», —
и, не подумав смущаться, ответил дух.
«Кстати, если уж на то пошло, я по-прежнему против участия в войне. Взгляни на себя в зеркало. Сейчас любая девушка будет счастлива связать свою судьбу с таким красавцем. Богатый, могущественный маг. Да любой граф или герцог будет рад отдать за тебя свою дочь. Да что я говорю, у тебя есть все шансы породниться с королевской семьей. Только представь, какие перспективы открываются перед тобой».
«Похоже, я все-таки поторопился в своих оценках на твой счет», — хмыкнул я. «Ты нисколечко не изменился».
«Эду».
«Да, мой господин».
Дух-привратник тут же появился посреди комнаты. «Я проголодался».
«Вас понял, мой господин», — с легким поклоном ответил Эду. «Прикажете подать ужин сюда или накрыть в обеденном зале?»
«Завтрак», — с удовольствием потянувшись, произнес я. «Хочу позавтракать в той беседке у пруда».
«Я вас понял», —
широко улыбнулся Эду и с поклоном растворился в воздухе. А в следующее мгновение ночной мрак рассеялся, и в окна моей комнаты заглянули веселые солнечные лучи. Двумя пальцами я слегка отодвинул край тяжелой портьеры с золотым вышитым вензелем гостиницы и аккуратно выглянул в окно. Перед этим я долго думал, куда именно открывать портал. Мне приходилось бывать во многих частях Стенборга, но они в основном являлись публичными местами. Верхний королевский дворец тоже отпадает. Прежде чем ввязаться в драку, нужно как следует осмотреться. И тут я вспомнил о моем номере в центральной гостинице. Чем не место для перехода? Оставалось надеяться, что гостиница уцелела после городских боев. Когда в арке портала замаячила знакомая обстановка, я довольно улыбнулся. Кресло, кровать, столик, шкафы. Вся мебель стояла там же, где и в прошлый мой визит. Война не потревожила тихий уют этого места. Лишь тонкий слой пыли, накрывший все вокруг, свидетельствовал о том, что хозяевам гостиницы сейчас не до уборки. «Докладывай», — тихо произнес я, разглядывая полуразрушенные дома столицы. «Мы уже здесь вторые сутки, и, должен заметить, в Стенборге довольно тихо. Лишь иногда можно увидеть небольшие отряды фродийских копейщиков, марширующих по узким улочкам города. Кстати, некроморфы и умертвия в этих отрядах тоже присутствуют. Значит, люди знают, что помогают некромантам. Следовательно, ни о каком снисхождении с моей стороны к этим уродам быть не может».
«Стальной король и Альрак под землей», — доложил дух. «Орда некроморфов штурмует последние рубежи гномов. Далеко просочиться мне не удалось. У лича очень сильная аура».
«Правильно», — кивнул я. «У него там может быть чуткая сигналка. Им пока незачем знать о нашем прибытии. Что там у них в тылу?»
«Тыл прикрывают двое гигантов. Оба первородные. Там же находятся 4000 фродийских копейщиков. По сути, люди сейчас не готовы к бою».
Я хищно улыбнулся.
«Ну что же, давай заставим их пожалеть о том, что они пришли в этот город».